В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В северной столице 8 часов 10 минут. Это третья часть нашей программы. Наталья Савощик у микрофона, Нина Хализева в аппаратной за звукорежиссерским пультом. Сразу сообщу о погоде. В нашем городе 1 градус ниже нуля. Днем в Петербурге без существенных осадков до плюс 5-7. По области сегодня плюс 3-8, в отдельных районах до 11 тепла. Но во второй половине дня местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня будет облачно с прояснениями. Ветер западный, умеренный, давление понизится. Сейчас давление составляет 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха в эти минуты 94%, а ветер юго-западный до 1-2 метров в секунду. В нашем городе 1 градус ниже нуля. И вот о чем мы расскажем вам в третьей части «Невского утра». В Петербурге снижается количество случаев заболеваний туберкулезом, но нехватки противотуберкулезных препаратов нет и не ожидается. Об этом сообщили в городском противотуберкулезном диспансере. Недавно в Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук было подписано соглашение с тремя гимназиями Петроградского района, соглашение о создании факультета общественных наук. В Государственной театральной библиотеке открылась выставка «Матильда из рода Кшесинских». Выставка посвящена 150-летию со дня рождения прославленной русской балерины. Кроме того, в третьей части нашей программы история песни. Сегодня ее подготовил Игорь Шмагалов. Он напомнит, как создавался хит прошлых лет «16 тонн». Ну а Елена Майзель в рубрике «Как это по-русски» будет ассистировать профессорам-филологам Михаилу Дымарскому и Валерию Ефремову, которые отвечают на вопросы наших радиослушателей. Иванцова Алена, встречайте певицу с песней «Человек дождя».
Голос твой
Петербурге снижается количество случаев заболеваний туберкулезом. При этом нехватки противотуберкулезных препаратов нет и не ожидается. Об этом сообщили в городском противотуберкулезном диспансере. Взрослых и детей призывают регулярно проходить флюорографическое обследование. Особенно стоит посещать кабинет флюорографии, если вы давно не обследовались, ну и если вдруг есть какие-то неприятные симптомы. Артем Сащенко продолжит тему.
По словам начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирины Чхинджерии, дети должны проходить флюорографическое обследование ежегодно. Для этого в Петербурге есть все необходимое оборудование и возможности. Важно выявлять это заболевание на ранних стадиях, подчеркивает Ирина Чхинджерия.
У нас 90% случаев туберкулеза у детей выявляется именно на ранних этапах, именно с помощью профилактических вот этих мер. У 80% у детей такие выявляются малые нераспространенные формы туберкулеза. Что касается взрослого населения, то этот показатель несколько хуже. И с помощью флюорографического обследования выявляется несколько, чуть более половины случаев туберкулеза. Хотелось бы, чтобы этот показатель был выше, и чтобы все-таки эти случаи выявлялись на более ранних стадиях. Люди активнее ходили флюорографическое обследование.
Взрослым эпидемиологи рекомендуют проводить обследование на предмет выявления туберкулеза не реже одного раза в два года. Сейчас в Петербурге снижается количество случаев заболевания, говорит главный врач городского противотуберкулезного диспансера Александр Пантелеев. В городе на данный момент зафиксировано менее 1500 больных туберкулезом. Дефицита лекарственных препаратов в городе нет и не ожидается.
В городе работает более 290 врачей-фтизиатров, и это действительно опытные специалисты, которые знают, какие действия нужно проводить в отношении и больных туберкулезом, и в вопросах диагностики сведущие, и в вопросах профилактики туберкулеза сведущие. Решен вопрос с лекарственным обеспечением противотуберкулезными препаратами. И в настоящее время дефицита противотуберкулезных препаратов в городе нет и не ожидается. Я хочу это подчеркнуть, особенно в условиях нынешних событий. Все больные обеспечены противотуберкулезными препаратами.
Александр Пантелеев сообщил, что пандемия коронавируса на ситуацию с туберкулезом никак не влияет. Число рецидивов туберкулеза не увеличивается. Но нужно помнить, что побороть полностью это инфекционное заболевание невозможно, поэтому необходимо регулярно обследоваться.
Я добавлю, что в ближайшую субботу, 26 марта, в радиоклубе на Карповке у нас в гостях будет главный врач Петербургского городского противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Петербурга Александр Пантелеев. Ну и напомню, по решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.
Невское утро.
О погоде. Сейчас в нашем городе минус 1, влажность 94%, давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Сейчас минус 1, днем в Петербурге без существенных осадков, плюс 5-7, по области 3-8 тепла, местами до плюс 11. К вечеру небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега в отдельных районах на западе.
Время местного вещания.
Words are trivial, pleasures remain. So
информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
8:25. Наталья Савощик у микрофона. Недавно в Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук было подписано соглашение с тремя гимназиями Петроградского района – 67-й, 70-й и 85-й – соглашение о создании факультета общественных наук. Проект направлен на мотивирование учащихся к более глубокой подготовке по гуманитарным дисциплинам и на поступление в профильные высшие учебные заведения. Этот первый подобный опыт взаимодействия академического учреждения и средних школ – возможность проводить практические занятия с учащимися в архиве, основу которого составляют уникальные документы собрания академика Николая Петровича Лихачева. Это и возможность знакомить старшеклассников с различными направлениями исторической науки и, обучая подростков основам работы с документами, формировать у них навыки исследовательской работы при анализе письменных источников. Отвечая на вопрос журналистов, планируется ли с другими школами и гимназиями Петербурга подобное сотрудничество, директор института, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Сиренов подчеркнул, что этот проект имеет заявительный характер.
Поступило интересное предложение от трех гимназий Петроградского района. Именно это предложение откликнулось. Если будут такие предложения от других учебных заведений, мы с удовольствием тоже будем сотрудничать.
Обращение в Санкт-Петербургский институт истории РАН с предложением о сотрудничестве обосновала директор гимназии номер 67 Екатерина Григорьева.
Ученики 9 и 11 классов, они для допуска государственной итоговой аттестации должны обязательно написать проект исследовательский либо социальный. И вот для нас это очень большая удача, Институт Российской академии наук, Институт истории, потому что благодаря нашему договору мы, наверное, можем получить определенные бонусы для ребят прежде всего, потому что здесь можно работать с документами. А любое исследование для школьника, оно очень сложное, потому что найти архивные документы, что-то интересное вот для себя, не просто прочитать книжки в интернете, да, а посмотреть на подлинные документы, узнать какие-то истории. Это очень важно. И это элемент исследования. То есть для детей это огромный шанс начать исследовательскую работу именно правильно, так как они потом могли бы это делать в институте уже в школьные годы, и защитить хорошие исследовательские проекты.
Для гимназистов, пришедших на церемонию подписания соглашения, было организовано ознакомительное практическое занятие – экскурсия по зданию Санкт-Петербургского института истории РАН, дому академика Николая Петровича Лихачева, с рассказом об истории коллекций и архива академика. Кроме того, юные гости смогли увидеть, как реставрируют документы и какие используются для этого технологии. По отзывам самих ребят, для них явилось полной неожиданностью, что в реставрации организация органично сочетаются как самые современные технологии, так и так называемые бабушкины методы, проверенные временем, ну и, конечно, надежные. Как предполагается в дальнейшем в рамках программы, детали которой еще разрабатываются, сотрудники института будут читать лекции и проводить практические занятия с учащимися по исторической тематике, ну и, конечно, курировать их самостоятельную исследовательскую деятельность, подчеркнула заместитель директора института Юлия Кантор.
Безусловно, это будут не только занятия, ну, практические, потому что не ко всем документам, во-первых, можно подпустить, я прямо скажу, да, потому что это уникальные реликвии, и, конечно, для этого требуется совершенно отдельный подход и знания, и все что угодно. Но это будут еще и встречи, действительно, вот с учеными и с исследователями нашего института, посвященные самым разным темам исторического знания, чтобы ребята понимали векторы, по которым может развиваться их интерес и к чему он может так сказать, привести, как он может реализоваться. Это разные периоды истории России и всеобщей истории, самые разные. Будем наблюдать, как это будет происходить, потому что очень живое дело, здесь не должно быть, опять же, догматов каких-то. Посмотрим, как пройдет первая встреча и на чем будем базироваться в дальнейшем. Потому что, конечно, важно, как хорошо сказал мой коллега, как раз Никита Башнин, который сейчас повел работать с документами, мы не развлекаем, мы увлекаем.
В свою очередь, директор 85-й гимназии Николай Смирнов поделился мыслями о том, легко ли выявить среди большого числа учеников ребенка, действительно мотивированного изучать историю.
Ну вот мне легче, потому что я еще веду историю непосредственно старших классов. То есть я их вижу, поэтому мне не надо сразу, у меня достаточно времени, чтобы определить, насколько там ребенок мотивирован или не мотивирован. Или даже, может быть, он еще не мотивирован, но он будет, то есть он узнает, что ему интересно. Но вообще детей, которые готовы, опять повторюсь, тратить свое свободное время на подобные мероприятия, неважно в какой области, на самом деле немного в школе. И хорошо, когда мы задействуем тех, кто... Уже мы знаем про них, но гораздо лучше и вот наиболее приятно, когда мы неожиданно получаем ребенка, про которого мы так не думали. То есть, допустим, вызывается идти на лекцию ребенок, который до этого нам казался, ну, что ему ничего не интересно. Вот сидит там молча, никогда на уроках активно. И вдруг он начинает проявлять интерес, и когда оказывается на этом мероприятии, вдруг неожиданно начинает задавать вопрос. Это может быть даже не на всех, вот на отдельно. У нас был просто прецедент, когда, ну, прекрасный археолог Александр Михайлович Бутягин к нам приходил, читал лекцию про археологию, и туда именно на эту тему пришел ребенок, ну, мягко скажем, да, не лучший ученик. И вот он задавал больше всех вопросов. Вот видно, что его зацепила эта тема. Он впервые вообще столкнулся там, с живым археологом. И это огромный успех, может быть, даже больше, чем то, что туда пришли дети, которые изначально мотивированы.
Факультет общественных наук. Совместный проект Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук и трех гимназий Петроградского района нашего города. Проект направлен на мотивирование учащихся к более глубокой подготовке по гуманитарным дисциплинам и поступлению в профильные высшие учебные заведения.
Невское утро.
Зимою не видно зари, где за крышами спрятана даль. По весне, словно добрые духи земли, прорастают цветы сквозь асфальт. Оттого что загадка какая-то есть на земле у любой красоты. Оттого, что родился и вырос я здесь, я люблю городские цветы. Городские цветы. Вот опять я кричу вам сквозь рокот и дым. Городские цветы, городские цветы навсегда завладели вы сердцем моим. Городские. Когда фонари фиолетовым мгле цедят свет над ночной мостовой, снятся сны вам о влажной весенней земле, о долинах, заросших травой. Может быть, как никто, понимаю я вас, потому что, устав на бегу, проклинал этот город я тысячу раз, а покинуть вовек не смогу. Городские цветы. Вот опять я кричу.
Это был Михаил Боярский. Информация о погоде. Сегодня, завтра и послезавтра. Сегодня, 24 марта, днем облачно с прояснениями. В Петербурге без существенных осадков, до 5-7 тепла. По области сегодня плюс 3-8, в отдельных районах до 11 выше нуля. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются во второй половине дня. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ветер западный, умеренный, давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение вне льда небольшое. Прогноз на завтра и послезавтра. В ближайшие двое суток. В большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие днем 26 марта в снег. Температура воздуха существенно не изменится. Ветер будет западным, умеренным 26 марта, порывами до сильного. Сейчас минус 1, влажность воздуха 94%, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. На часах в нашей студии 8 часов 36 минут, и пришло время передать микрофон Елене Мазель. Нашу программу продолжат вместе с ней доктора филологических наук, профессора Михаил Дымарский и Валерий Ефремов.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Вопрос, пожалуйста, дозвонившегося. Слушаем вас.
Меня зовут Юлия Сергеевна, я живу в городе Пушкине. И вот такой вопрос, просто потому что очень много ошибок идет, озвучиваются. Я хочу, чтобы озвучили правильно. Как правильно сказать, я живу в городе Москва или я живу в городе Москве?
Я живу в городе Москве, я живу в Пушкине и так далее.
Как это по-русски?
Один мой знакомый журналист, писатель, однажды, побывав в одном из кафе петербургских, очень удивился, позвонил мне с вопросом, а что такое моповая комната, которые появились теперь в некоторых кафе? Он пытался узнать там у работниц этого кафе, но они убежали и сказали, что они простых русских слов не знают, а уж таких тем более. Так вот, что такое моповая комната?
Да, это тоже новое слово, относительно новое, то есть, насколько я понимаю, ему всего несколько лет. Это от английского слова «моп», что означает «швабра». И то есть для нас это достаточно привычное помещение, в котором уборщица хранит свои ведра, тряпки, швабры, веники, совки, если все это потребуется. То есть раньше эти комнаты назывались «хозяйственный» или «хозинвентарь». Теперь это
кладовки,
называется... Кладовки, да. Теперь это называется красивым английским словом «моповая комната».
Как это по-русски?
Да, еще вопрос по телефону. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. Вопрос сегодня я хотел задать про молодежную лексику. Как вы думаете, вот как много шансов у таких слов из молодежной лексики стать нормативными и войти вот в литературный язык наравне с другими неологизмами? Вот. Ну вот, на мой взгляд, вот таких несколько вариантов. Большинство, как вот я понимаю, пропадают без следа. Вот только специалисты могут, историки, как-то отследить, вот какие слова раньше употребляли. Вот.
Ну вы конкретно называйте, о каких словах пойдет речь?
Некоторые слова, мне просто, значит, некоторые слова остаются жаргонными вот уже более полувека. Например, чувак, клёво. Вот,
лавы.
Они очень старые и так вот никуда не двигаются. Вот. А вот такие слова, как железно, классно. Вот, мне кажется, что уже вписались достаточно в наш язык. Вот некоторые слова меняют свое значение, они становятся не теми, которыми они были. Вот Достоевский в свое время очень хотел ввести слово «стушеваться» и даже ввел его, вот, взяв из своей студенческой молодости. Но тогда на жаргоне оно означало что-то, вот, что на современном жаргоне означает «слинять» или «сочкануть», а сейчас это вот «смутиться», примерно такое значение «стушеваться» имеет. Вот что вы думаете про вот, судьбу всех вот молодежных вот таких вот жаргонных слов?
Да, Евгений, спасибо. Я только по поводу «стушеваться» дополнил бы, что вот сейчас, когда появился Национальный корпус русского языка, хотя эта история была раскручена чуть чуть раньше, еще до интернет-эпохи, выяснилось, что это Федор Михайлович думал, что он придумал слово «стушеваться». Он действительно этим очень гордился. Но потом, позднее, уже во второй половине 20 века, литературоведы обнаружили ровно это слово на 10-15 лет раньше, нежели Федор Михайлович стал, собственно, писать. Поэтому тут такая красивая легенда, и Федор Михайлович так и думал, ну, пусть будет так. А по поводу того, что уйдет, а что останется, здесь трудно делать какие-либо прогнозы, тем более, что вы совершенно справедливо заметили, что для молодежного сленга очень-очень-очень характерна высокая степень подвижности. То есть то, что было модно 5-6 лет назад, сейчас будет восприниматься уже как слегка устаревшее, через 10 лет как совсем старое, а через 15 лет его просто не вспомнят. И, например, из того, что появляется сейчас, типа слов типа «криповый» или «криповый» или «краш», мне кажется, что ничего такого не должно остаться, хотя, опять же, это лишь просто вот прогнозы. Мы никогда не знаем наверняка, что уйдет. Есть какие-то вещи, которые необходимы языку, и тогда они точно останутся. Это так называемое мотивированное заимствование. Если мы, например, у нас появился компьютер, то мы уже не откажемся от слова «компьютер». А все, что касается молодежного сленга, в большинстве случаев это дубликаты, это слова, которые имеют полные аналоги в современном языке литературном, поэтому у них и шанс остаться невелик.
И бывают, между прочим, еще такие удивительные случаи, когда сленговые словечки переживают второе рождение. Вот слово «классный», которое Евгений употребил, я очень хорошо помню еще в жаргоне 60-х годов, начало 70-х годов. Потом оно сошло на нет в своей употребительности, практически сошло на нет. И вдруг возродилось лет 10 назад, снова стало очень широко употребляться вместе со всеми своими производными. Войдет оно в литературный язык в этом своем оценочном значении или не войдет, не знаю. Но то, что оно возродилось, имеет свои основания. Дело в том, что есть в литературном языке слово «классный», которое используется в том случае, когда речь идет о человеке, имеющем соответствующую квалификацию. Вот он, допустим, пилот первого класса. Так вот, можно говорить «классный пилот» почти что в терминологическом значении. Я не настаиваю сейчас на том, что это именно к пилотам относится, но такие употребления в литературном языке есть. Они поддерживают жаргонное употребление с очень расширительным значением. Поэтому обо всех словах сразу говорить совершенно невозможно. Валерий Анатольевич прав, любые прогнозы могут оказаться неверными.
Валера, а что такое креповый, криповый?
Криповый — это крипи, странный, непонятный, чудаковатый. Очень модно сейчас в молодежи слово.
Как это по-русски?
А вот Галина нам пишет, что она всегда думала, что МОП — это аббревиатура и означает, расшифровывается как «младший обслуживающий персонал».
Галина,
ну,
это, конечно,
там одни веники и швабры.
Да, это, конечно, красивая история. Тогда страшно представить, что такое старший обслуживающий персонал. Это начальница-уборщица, да. И зачем у нее должен быть тогда отдельный кабинет? Подозреваю, что это ложная этимология. Скорее, народ попытался хоть как-то понять то странное слово, которое обнаружил на двери.
Как это по-русски?
И очень коротко звонок еще вот у нас. Задавайте вопрос.
Меня зовут Анатолий. У меня вот такой вопрос. И Никита Сергеевича Михалкова, у него есть замечательный фильм «Пять вечеров». А вот если бы у него действие развивалось утром, как бы вот ему пришлось во множественном числе сказать и назвать картину? И
«Пять утр». «Пять утр».
Возможно, да? Спасибо.
Да.
Так вообще говорят, утро.
Ну, это практически никогда не оказывается востребованным. Но,
да,
в принципе, у существительного утра есть такая форма, есть форма множественного числа утра и в родительном множественного утр.
Как это по-русски-то?
Невское утро.
История песни.
«16 тонн»
С установлением авторства этой песни возникают некоторые проблемы, поскольку даже на родине этого произведения в США нет однозначного мнения на этот счет. Единогласно принимается лишь общая тема – рассказ о тяжелом положении шахтеров на угольных шахтах, когда практиковался даже детский труд. Первая версия гласит о том, что песня «16 тонн» появилась в 30-х годах прошлого столетия. Согласно этой версии, автором песни является Джордж Дэвис, о чем он рассказывал на одной из американских радиостанций в 1959 году, считая, что последующие исполнители Мерл Трэвис и Теннесси Эрни Форд использовали именно его песню, изменив несколько аккордов. Согласно словам Дэвиса, первоначально песня называлась «9 to 10 tons» – «от 9 до 10 тонн». Согласно следующей, самой популярной версии, автором песни является Мерл Трэвис, исполнивший песню в не менее далеком 1947 году. Сама песня зарегистрирована 8 августа 1946 года. Согласно его словам, припев песни возник из письма, которое он получил от своего брата Джона Трэвиса, оплакивающего смерть журналиста Второй мировой войны Эрни Пайта, убитого в бою в Тихом океане в 1945 году. Джон писал: «Это похоже на работу в угольных шахтах. Вы добываете 16 тонн, и что вы получаете? Постарели на один день и еще глубже погрязли в долгах». Почти сразу после выхода песни «16 тонн» возникли кривотолки по поводу ее содержания. Всякая народная музыка, да еще воспевающая горе рабочих, считалась потенциально подрывной и продвигала коммунистические идеи. И никого сильно не волновало, что сам Трэвис был истинным американским патриотом. Власти рекомендовали радиостанциям не передавать песню. Большинство радиостанций проигнорировали директиву, так как песня уже была хитом. Еще один известный певец, Теннесси Эрни Форд, услышал песню в исполнении Мерла Трэвиса на одном из праздников. Именно благодаря Форду песня стала всенародной и внесла его имя в аналы музыкальной истории. В июле 1955 года песня в его исполнении прозвучала на ярмарке в штате Индиана перед огромной толпой в 30 тысяч человек. Успех был оглушительным. В октябре того же года звукозаписывающая компания Capitol выпустила пластинку с синглами «You Don't Have to Be a Baby to Cry» и «16 Tones». Причем последняя была на менее престижной стороне «Б». В компании были абсолютно уверены, что именно «You Don't Have to Be a Baby to Cry» возглавит хит-парады. Но судьбу не обманешь. Многие радиостанции по всей Америке начали передавать именно «16 Tones». И спустя всего лишь 11 дней после выхода песни на пластинке было продано свыше 400 тысяч экземпляров этого сингла. Через 24 дня было продано уже свыше 1 миллиона экземпляров, а к 15 декабря 1955 года свыше 2 миллионов. Таким образом, песня «16 тонн» стала самой успешной песней из когда-либо выпущенных в истории. В поздние годы Мерл Трэвис, исполняя свою песню, изменил заключительную строфу. Он пел «Я должен свою душу Теннесси Эрни Форду». И еще один факт. Летом 1974 года песня «16 тонн» прозвучала в исполнении Теннесси Эрни Форда со сцены Государственного концертного зала «Россия» в Москве.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal, and the straw boss said, well, to bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain.
fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't no high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Ну вот, история песни подошла к концу, а мы продолжаем нашу программу. 8:51 в Петербурге. Коротко о погоде. Потеплело уже около нуля. Днем в Петербурге 5-7 выше нуля, без осадков. Что касается области, то здесь плюс 3-8, местами до 11 тепла. И в небольших количествах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, причем в отдельных районах и во второй половине дня. Это прогноз Петербургского гидрометцентра. Сейчас около нуля. К новостям культуры. В Государственной театральной библиотеке открылась выставка «Матильда из рода Кшесинских». Выставка посвящена 150-летию со дня прославленной русской балерины. В экспозиции представлены документы из фондов библиотеки, документы, раскрывающие личность балерины с самых разных сторон. С подробностями Елена Серова.
Младшая и любимая дочь заслуженного артиста императорских театров Феликса Кшесинского характером пошла в отца. Целеустремленность Матильды в сочетании с завидной силой воли, практицизмом, удачливостью и работоспособностью позволили ей добиться заметных творческих вершин. Выпущенная из театрального училища в мае 1890 года в Корифейке, она вскоре стала солисткой и монополизировала все лучшие партии в балетах. В годы Первой мировой войны Кшесинская открыла и содержала частный лазарет, заботилась не только о раненых, но и их семьях. После революции балерина навсегда покинула Россию. В Париже она открыла собственную балетную студию, и среди ее учениц в разное время были легендарные звезды балета Татьяна Рябушинская, Марго Фонтейн. На выставке представлены воспоминания и дневники Матильды Кшесинской, автографы артистки, эскизы костюмов, фотографии, поздравительные адреса и стихи современников, посвященные балерине, либретто балетов с ее участием. Экспозиция содержит очень редкие экспонаты из фондов библиотеки, уточнила куратор Ирина Баглачева.
Мы поставили перед собой цель рассказать о малоизвестной или забытой Матильде Кшесинской. Конечно, все хорошо знают, что она, например, танцевала в «Спящей красавице», в «Щелкунчике», в «Лебедином озере», в «Жизели», в «Шопениане» и прочих балетах. Но в наших фондах хранятся уникальные эскизы костюмов, например, балета Мариуса Петипа, «Нинюфар», «Калькамбрина». Есть у нас либретто этих редчайших в настоящее время балетов и фотографии Матильды Кшесинской в ролях. У нас представлена, например, оригинальная программа коронационного спектакля 1896 года. Это кожаный переплет лимонного цвета, царская корона на обложке. Матильда Кшесинская танцевала в этом спектакле в партии «Желтая жемчужина».
Один из разделов выставки посвящен творчеству членов семьи Кшесинских в России. Выставка будет открыта до 30 апреля.
Я напомню, экспозиция развернута в Государственной театральной библиотеке.
Kitchen floor, hanging on the bathroom door.
You know what I'm living for, 'cause I've got you. Do it on the kitchen floor, hanging on the bathroom door, 'cause you know what I'm living for, 'cause I've got you. Sometimes you'll feel so low, you know that you're losing your mind. You feel so innocent, but you know that the feelings are blind. 'Cause you can do it on the kitchen floor, hanging on the bathroom door. Yes, you know what I'm living for, 'cause I got you. I know your silly games, but I don't wanna play them no more. You stay out every night, and still you come and you cry at my door. Yes, you know what I'm living for, I got you. Sometimes you'll feel so low, you know that you're losing your mind. But you know that the feelings are blind. Yeah, you can do it on the kitchen floor, hanging on the bathroom door. Yes, you know what I'm living for, 'cause I got you. 'Cause I got you. 'Cause I got you. I got you.
Невское утро.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Коротко, в завершении третьей части нашей программы. Итак, сейчас около нуля. Днем в Петербурге без существенных осадков, 5-7 тепла. По области плюс 3-8, в отдельных районах до 11 тепла. Во второй половине дня местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.